Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вокруг Пушкина. К 175-летию со дня гибели поэта. Я пригласил в нашу петербургскую студию историка и пушкиниста Вадима Старка. Среди многочисленных работ Вадима Петровича я хотел бы особо отметить его исключительно ценное исследование «Портреты и лица», посвященное определению неизвестных лиц на известных портретах. Очень часто в музеях мы видим таблички с надписью «Портрет неизвестного». Вадим Старк и занимается, помимо всего прочего, разысканиями, кто же этот неизвестный. В ход идет все – знание истории русского военного костюма и партикулярной одежды, орденов и медалей, аксельбантов и причесок. Но самое главное – глубочайшая эрудиция, помноженная на историческое чутье. Одной этой книги хватило бы для исследовательской славы, но Вадим Старк еще и глубокий пушкинист. Не так давно он выпустил два разных издания, посвященные пушкинской жене. Большой двухтомник в петербургской «Вита Нова» и однотомник в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». О мифах вокруг Пушкина мы и будем сегодня говорить с Вадимом Старком. Я попросил Вадима Петровича начать с преддуэльных мифов. Что здесь, с одной стороны, самое болезненное, а с другой, самое яркое в психологическом плане?
В преддуэльной ситуации самое главное были сплетни, первое. Сплетни в отношении Дантеса и Натальи Николаевны, которые возникли за год до трагедии, потому что те или иные лица, в том числе барышни, танцующие на балах, или кто-то, смотрящий со стороны, замечали, что вот за Натальей Николаевной ухаживает Дантес, француз. Он привлекал общество. В результате возникла целая, я бы сказал, даже не то что серия, множество мифологем в отношении. Это увидело так, это так, и в результате оказывалось, что как будто бы со стороны, кто смотрит, Наталья Николаевна уже изменяет своему мужу. С другой стороны, есть Пушкин, поэт. Он смотрит. С одной стороны, Пушкин всегда, это с юности было, дорожил достоянием предков. Это единственным, что досталось ему, он говорил. И потому это понятие чести. И здесь он был ревнив не столько даже по отношению, как мне кажется, собственно, Наталье Николаевне, особенно к понятию чести. И с этим понятием он и вышел на дуэль. Кто-то оглядывался и говорил, а так, вот так. А ему это было болезненно.
Вадим Петрович, а вы могли бы остановиться на таком болезненном моменте, как анонимное пасквильное письмо, полученное Пушкиным? Вокруг этого письма существует огромная литература и целое ожерелье предположений и версий. Можно вас попросить подытожить эти версии и сказать, где теперь находится пушкиновическая наука? Есть ли новые предположения, аргументированные? Кто бы мог быть автором того письма?
Это вопрос вечный, и каждый год, каждую эпоху вдруг рождает свои предположения. Я высказал свои, которые зафиксировал в издании двухтомном Натальи Николаевны «Жизнь с Пушкиным» в издательстве «Вита Нова» и Натальи Гончарова «В жизни замечательных людей». Причем мне задавали вопрос, а почему Наталью Гончарову издать «Жизел»? Она что, замечательный человек? Меня спросили. Я говорю, да, потому что уже вот сколько не прошло, вот 175 лет. Вот мы подошли к этому рубежу. Ну вот и 10 февраля по новому стилю будет отмечаться, как всегда, на Мойке 12 память о гибели, смерти Пушкина. Но Пушкин когда-то сказал Наталье Николаевне за день до своей смерти: «Ты ни в чем не виновата. Смерть моя», ну и так далее. Это понятие чести. Вот это понятие чести, которое декларировал Пушкин всю жизнь как дворянин. «Ты ни в чём не виновата», он сказал. И мы, когда мы говорим, что Пушкин – наше все, то мы в первую очередь должны, конечно же, верить и следовать тому, что сказал сам Пушкин. «Ты ни в чем не виновата». Когда-то по поводу того, что мы сейчас невольно отмечаем 175 лет гибели первого русского поэта, по поводу которого сказано, но никто не помнит, кто сказал «Пушкин наше все», да? Мы возвращаемся к тому, как сказал Борис Пастернак по поводу Пушкина, Натальи Николаевны и все ситуации, которые вот мы, в частности, сейчас вот с вами, Иван Никитич, вспоминаем, что если бы Пушкин слушался всех тех советов, которые давались ему относительно женитьбы, то ему пришлось жениться на советском литературоведении или известном пушкинисте Щеголеве. Вот тут-то мы обращаемся к тому, чтобы есть до сих пор знаменитая, конечно же, книга по поводу дуэли и смерти Пушкина Щеголева. Ну, а отвечая на ваш главный вопрос, я сразу называю имя той, которая, по моему мнению, явилась автором анонимного пасхаля, то есть и далее политика. Я могу приводить аргументы, цитировать письма ее позднейшие Дантесу, когда она плакая с ним рассталась, которые косвенно являются этим подтверждением. Но я сейчас говорю точно, и это я выразил в нескольких книгах своих, что и далее политика автор анонимного пасквиля, который дал толчок всей той ситуации, которая в конечном итоге закончилась гибелью Пушкина.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вокруг Пушкина. К 175-летию со дня гибели поэта. В нашей петербургской студии историк и пушкинист Вадим Старк. Вадим Петрович, как говорил поэт Иван Бездомный, требуются же какие-то доказательства. И хотя эти доказательства, по-вашему, обширны, могу я вас попросить представить их в сжатом виде?
Вся ситуация, как представляется, была такая. И далее политика была влюблена в Дантеса. Дантес влюбился в Наталью Николаевну. И дальше ей нужно было разрушить ситуацию. Она написала то письмо, по поводу которого, ну, я не хочу сейчас открывать и цитировать, но, с одной стороны, всем известно, но как прореагировал на это голландский посол, то есть так называемый отец Дантеса в России, советовал это не цитировать. Она в чем выигрывала? Она надеялась на то, что произойдет все как обычно в России. И, между прочим, как принято, и между дворянами, и как могла бы разрешиться двойная ситуация. Пушкин, получивший такое письмо, вызывает Дантеса на дуэль. Дуэль, ну, может, заканчивается мягко, но Пушкин будет наказан. Наталья Николаевна с Пушкина уедет. Это обычно. Вызывали провинцию, типа Пушкина с Натальей Николаевной, а Пушкин мечтал о том, чтобы ехать в Михайловск, увезти туда Наталью Николаевну. Они бы уехали, а она бы осталась с Дантесом. Но она не могла предположить, не могла она понять тот уровень пушкинский. И в результате все получилось наоборот. Вызвали Дантеса. Николай I в письме частном, своем, обозвал Геккерена, отца так называемого Дантеса, барона Геккерена, каналией. Дальше сложилась вот такая парадоксальная ситуация, что вначале все в обществе, я имею в виду в обществе светском, великосветском, то есть принадлежащем двору, осуждали Пушкина. А как только Николай I обозначил свое отношение к этой ситуации, Каналей, обозвав Геккерена и выслав его практически из России, то тут же все обозначили свое отрицательное отношение и к Геккерену, и к Дантесу. Это та ситуация, которая была характерна для эпохи Николая I, когда примус интер парус, то есть первый среди равных, он первый дворянин. И Николай I в данном случае мог по-разному относиться к Пушкину, но совершенно отрицательно отнесся к его противникам, Каналье. И тогда все общество тотчас последовало за императором. И далее потом писал оправдательно и Дантесу, и Екатерине, которая была посредником. Вот Екатерина Николаевна, сестра Натальи Николаевны, она была посредником жутким в этом смысле. Как бы она любит и дом свой, и Пушкина, но она больше всего хотела, в конце концов, стать женой Дантеса. А тут ей все открывалось, и она стала таким вот посредником в Гагере. Это вот самое жуткое в этой ситуации, когда предатель в собственном стане.
Давайте перейдем к следующему, еще одному преддуэльному мифу и размышлениям, и спорам вокруг того, как и сколько раз встречался Пушкин с императором в 1836 году, в конце 1836 года, то есть до дуэльной истории. Известно о существовавшей встрече Пушкина с Николаем. Я надеюсь, что вы скажете о ней сейчас несколько слов. И можно ли предполагать, что таких встреч была не одна, а больше? Что вы думаете по этому поводу?
Пушкин всю жизнь, ну, изначально, исходя из просветительской философии, хотел быть поэтом, который влияет на монарха. Но это вечная просветительская мечта. Но это не получилось. Как Пушкин писал, беда в стране, где раб льстец и так далее. У Пушкина была встреча. Это была знаменательная встреча. Была 5 сентября. Он, простите, 5-го, он выехал из Пскова, из Михайловского, вызвали с фельдъегерем. Ничто у нас не делается на Руси без фельдъегеря. И 8 сентября Николай I, они почти ровесники, 4 года между ними, Николай I принимает Пушкина. Обычно такие аудиенции, как это было в Москве в 1826 году, 8 сентября. Пушкин прямо с дороги, запыленный, и его прямо в кабинет к императору. Ну, обычно такие аудиенции, ну, 10-15 минут. Эта аудиенция продолжалась около 2 часов. То есть были лишены аудиенции многие вельможи. И все ждали и думали, а что ж там такое в кабинете. А Пушкин на дороге и даже решил подойти к камину погреться. Ну так, задом, ну, чтобы лицом к императору погрелся, руки у камина. А потом, когда разговорились с императором, они почти ровесники, да? То Пушкин так уже, ну, если можно сказать, даже обнаглел. То он сел на угол стола у императора, и тот отвернулся к окну. Тут Пушкин понял, что он как-то не так поступил, и слез со стола. Но в результате, когда закончилась аудиенция, Николай I, пропуская Пушкина вперед, вышел в приемную, где были те вельможи, которые лишились аудиенции, и сказал: «Я разговаривал с умнейшим человеком в России». Это было очень знаменательно. Но потом будет, конечно, были встречи и на балах, и разговоры, и упреки, но была встреча 23 ноября 1836 года. Вот это вторая знаменательная встреча поэта и царя в Онищковом дворце в Петербурге. И все выяснили между собою. И Пушкин пообещал Николаю Первому, что если что-то возникнет, ну, то есть дуэльная ситуация, и непременно все скажет императору. Но Пушкин нарушил это слово. Нарушил. И потом извинялся перед смертью. Но в другом понятии Николай Первый это понимал. И это внутренне простил. Потому что как император, как государь, как законодатель Отечества, он должен был осуждать сам институт дуэли. Но, с другой стороны, он всегда выступал против лично тех, кто отказывался от дуэли из каких-то карьерных, предположим, соображений. Это мы находим отклики на это и в дневнике Пушкина. Пушкин нарушил свое слово. Он вызвал на дуэль Дантеса. Но в конечном итоге Николая I и того, и его отца каналями обозвал, при том, что должен был соблюсти статус-кво. То есть Пушкин должен был бы приговорен к смертной казни, за смертью нет. А этот лишен всех своих достоинств в России и выслан из России, я имею в виду Дантесом. И тот человек, который первым встречал Пушкина в Петербурге, Александр Иванович Тургенев, помогал в определенном лице, и он же встретил, увидел, как уезжал из Петербурга Дантес. И он же будет провожать траурный кортеж с телом Пушкина по просьбе Натальи Николаевны, а точнее даже по указанию Николая Первого, потому что она хотела, чтобы Донзас это сделал. Но Николай Первый считал, что тот виновен, должен принести свое наказание, и предложил, чтобы Александр Иванович Тургенев. Вот так сомкнулось кольцо. Тот, кто первым встречал Пушкина в Петербурге, последним провожает его в этот самый последний путь.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Вокруг Пушкина. К 175-летию со дня гибели поэта. В нашей петербургской студии историк и пушкинист Вадим Старк. Вадим Петрович, а могли бы вы рассказать о мифах и несуразностях последнего времени вокруг, собственно, дуэльной истории? Какая из версий гибели Пушкина самая несуразная?
Самая смехотворная – это та, которая была опубликована даже миллионным тиражом, по-моему, это газета «Труд», целая полоса, не подвал, а целая полоса, посвященная тому, что на место дуэли Пушкина Александр Христофорович Бенкендорф прислал казаку, который расстреляли Пушкина. Подобных мифов, ну, скажем, в отношении даже и потом уже и Лермонтова рождалось много, но меня всегда в этом случае поражала вот такая легковосприимчивость, ну, теперь это говорят СМИ, да, или наоборот, может быть, это реклама, и в данном случае какая-нибудь газета, журнал, который публикует такую ересь, приобретает, может быть, дополнительную себе рекламу, репутацию. Да, наверное, оно так и есть. Но мы прекрасно понимаем, что ни Лермонтова под горой Машук, ни Пушкина на Черной речке не застрелил какой-нибудь жандарм. Ну, кстати говоря, уж если так быть четким, честным, то и Жорж Дантес тоже не очень бы хотел застрелить Пушкина. Но здесь сама ситуация ведь сложилась 175 лет назад, так что Пушкин был очень хороший дуэлянт. и исследовал психологию, пускай выстрелит противник, а потом я. Потому что тот, кто первый стреляет, у него риск. Он стреляет и еще не знает, куда попадет. А тот, кто стреляет вторым, он стреляет целенаправленно. В этой ситуации оказывается, что Пушкин вышел к дуэли с намерением все-таки застрелить Дантеса, то есть быть первым. Но все казалось не так. Вот эти самые шаги расстояния, они сближаются, и Дантес стреляет первым. Как позднее он говорил, что он целился в верхнюю часть ноги, ляжку, да, а попал в нижнюю часть живота, в крестец. И рана для Пушкина оказалась смертельной. А затем, когда по правилам дуэли Дантес встал на том месте, с которого он стрелял, и теперь уже никто не приближался, а Пушкин, а у него еще пистолет попал в снег, ему заменили пистолет, и он стрелял Пушкин целясь. И он стрелял Пушкин в грудь. Вот теперь, когда он был уже ранен, у него свое страдание, он целился в грудь. Но по правилам Дантес имел право на месте дуэли встать так, что и пистолет может служить ему защитой. То есть он повернулся к Пушкину правой стороной, а не левой для сердца, и пистолет держит на уровне груди и ждет выстрела. Он должен стоять неподвижно. Пушкин целился, 2-3 минуты выстрелил, но пуля попала пуговицу мундира. Тогда пуговицы были твердые, то есть на уровне груди. Контузия, даже Дантес упал. Пушкин воскликнул «Браво!» и потерял сознание. На самом деле Дантес отделался вот этой контузией, а Пушкин, получив эту смертельную рану, через 2 дня, 14 часов 45 минут, 29 января, по старому стилю, скончался.
Историк и пушкинист Вадим Петрович Старк. «Вокруг Пушкина». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Эвакуированы все члены экипажа сухогруза «Иван Викулов», терпящего бедствие в Азовском море недалеко от побережья Крыма. Сын народного артиста России, актера Эммануила Виторгана, опроверг информацию о том, что его отец согласился войти в народный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. На Украине из-за сильных морозов, установившихся в стране с конца января, погиб 131 человек. Лига арабских государств продолжит усилия по урегулированию сирийского конфликта, несмотря на то, что вчера Россия и Китай наложили вето на резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. В принятом сегодня заявлении Лига призвала Дамаск принять во внимание требования сирийского народа, чтобы избежать военного вмешательства. Иран атакует любую страну, с территории которой враги исламского государства нанесут военный удар по иранской территории. Об этом заявил заместитель главы Иранской революционной гвардии Хоссейн Ас-Салами. В столице Египта Каире демонстранты четвертый день осаждают здание Министерства внутренних дел. Они требуют немедленных президентских выборов и передачи власти от военных к гражданским структурам. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла с визитом в Болгарию, чтобы убедить руководство страны добиться независимости от российских энергоносителей. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня при взрыве автомобиля погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Еще 19 человек получили ранения.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В программе «Мифы и репутации» тема «Народность Пушкина». С одной стороны, Пушкин – наше все, с другой – народ безмолвствует. Народ в ужасе молчит. Поэт, не дорожи любовью народной, в восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд, всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. И вот, вопреки, наперекор этим стихам, мало кто усомнится, что Пушкин народен. Впрочем, не будем решать за других. Что, собственно, такое народность? Об истории понятия и его применимости к Пушкину размышляет петербургский историк литературы Наталья Телетова.
Понятие народности, как мне представляется, очень правильно сформулированная мысль, и даже, я бы сказала, хитро сформулированная. Я даже начну не сначала этого понятия. Вот наши революционные демократы, вот Белинский, вот Добролюбов, они обожали это слово. Прослеживая его дальше вперед к нашему времени, мы замечаем, что это слово всегда почти отмечает крайних леваков. Им очень хочется сказать это слово. А что за ним стоит? Вот так размышляя, я пришла к выводу, что три вещи, перевитые хитро, снова говорю слово «хитро», встают перед нами. Во-первых, народ как автор. Это эпос, это эпическое полотно древнее, когда действительно расчлененность на сословие мало заметна. Автор – народ. Второе – принятое народом, понятое народом, любимое народом. Это совсем ведь другое, но хорошо все-таки около народа. И, наконец, третье, которое, мне думается, самое законное в употреблении. Вот я тут пересмотрела статьи Наума Яковлевича Берковского, моего учителя. Очень интересно, он пишет через дефис. «Национально-народное». И вот все становится на места, хотя хотелось бы просто сказать «национальное». Потому что зачем нам употреблять термин, все-таки связанный с классом определенным? Народ – это все, что народилось. Но так как левые сословия, скажем так, группы людей полагают, что за народом стоит просто народье, или как по-советски считается, что это слово унизительно, по-моему, ничуть, простой народ, прямой, наивный, необразованный, более душевный, быть может, чем позволяет нам культура выявлять себя. Вот это все, конечно, свойство народное, да, но литература большая. Что значит народность? Это значит общеинтересное или даже неинтересное, другое. Общезначимое выражение той, порой таинственной сути людей одной национальности, которые, не объясняясь друг с другом, знают, что они по-одинаковому будут реагировать на тот и тот. Вот это единство наций. Тут ничего националистического нет. Это закон природы. Заявил о себе вот этот термин, считается, что у Гердера. В его двух замечательных, огромных трудах, которых я не буду говорить, сейчас только упоминаю, причем он не дает этого термина, но он смешивает понятие «интересное для народа» и «создаваемое народом». Ему в голову не приходит, что можно это заменить понятием «национальное», потому что не о том у него речь идет. – У нас мы понимаем, что этот термин привьется у Добролюбова Белинского. Ну, Белинский пишет: роман «Евгений Онегин» – произведение подлинно народное. И вот тут мы и начинаем думать, правильно ли этот термин применяется, не то что Белинский не прав, правильно ли применяется в 19 веке, а потом и в 20-м. В 20-м им спекулируют страшно, потому что нужно, допустим, в советское время, нужно все время напирать на простонародье, потому что у нас гегемон рабочий, мастеровой, крестьянин, в конце концов, значит, нужно говорить о народе. И мы забываем, что народ – это нация. И фольклор – это очень интересная тема. И сократический фольклор Древней Руси, насколько он выражает полноту всей нации. Да, выражает, но он почти весь утрачен. А вот дальше уже мы не можем безоговорочно говорить об этом. Мы не можем, потому что национальность определяет дух, а дух определяет полноту по вертикали, употребим модное словечко, по вертикали от аристократического круга через духовенство, купечество, разночинство, скажем так, к тем слоям, которые тоже объективно принадлежат к этой народности и к этой народной литературе. Не в значении простонародной, а в значении выражающей дух целой нации. Белинский называет Онегина, да? Что в Онегине народного? И вот здесь мы останавливаемся перед проблемой необязательности. Если мы хотим быть честными, обязательности связи этого понятия с общенациональным явлением. Потому что никакой крестьянин ни на дуэли Онегина присутствовать не будет, ни рассуждать о том, почему Татьяна плачет в конце, никого это из крестьян не заинтересует. Вульгарная социология, она так и ставит вопрос. И мы подходим моментально, в тупик приходим, просто тыкаемся носом в стенку. Как же так, Онегин, и вдруг, почему это народность литературы? Только в одном смысле это имеет право на существование. Выражение национального духа народа. Пушкин. Выражение национального духа. Эпичность есть у Пушкина? Да, но мы должны не на эту сторону, я думаю, в его творчестве обращать внимание, а на ту прозрачность, ту емкость его языка, его образов, которые действительно делают его и доступным для всех сословий, и интересным, отражающим психологию все-таки уже интеллигента, уже интеллектуала.
Петербургский историк литературы Наталья Телетова. Народность Пушкина в программе «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. По-прежнему ли Пушкин народен? Спросил я у главного редактора петербургского журнала «Сеанс» Любови Аркус.
Понятие «народность», особенно нам, людям, у которых было советское детство, оно уже, в общем, совершенно превратилось в некий такой жупел, который совершенно невозможно отделить, как бы, уже суть от тех наслоений, которые существуют. Народен ли он? Я не знаю. Я думаю, что он любим теми, кто в состоянии его оценить. Таких людей очень много. Если это называется народность, то, вероятно, да.
А что такое все-таки, если попробовать определить это понятие, что же такое народность в вашем понимании, несмотря на всю жупельность и советское мрачное детство?
Мое советское детство не было мрачным. Это было вот это вот понятие народности, которое мы изучали все время в школе, это была одна из мрачных примет. Но я вот это очень не люблю, когда советское детство называют мрачным. Любое детство не мрачное. Советское или крепостное, я не знаю еще какое, средневековое, оно всегда прекрасно. В том числе и советское. Но просто в нем, как бы, как всегда, бывают всякие разные события. Вот это вот понятие народности, по которому, как бы, определяли по ранжиру поэтов, да? Ну, скажем, например, там, вы помните, прекрасно, школьный учебник. Николай Алексеевич Некрасов. Год рождения, год смерти. А потом мелким таким петитом поэта-современники Некрасова. Вот там у нас фигурировал Тютчев. В поэтах-современниках, не говоря уже о Майкове и Фете. Вот это вот разделение про Анжеру в связи с народностью, ну, понимаем, да, потому что Николай Алексеевич написал «Я лежу, посвятил народу своему». Вот это вот разделение про Анжеру и вот это бесконечное заучивание наизусть, исключительно стихов, которые подтверждают, как бы удостоверяют народность, оно вот как бы и послужило, там, послужило по, ну, причиной того, что последнее, о чем ты думаешь на свете, когда ты берешь в руки книгу или думаешь о каком-нибудь поэте и писателе, народен ли он. Я думаю, что Пушкин, разумеется, конечно, самый народный поэт, потому что, во-первых, он создал язык, на котором разговаривают, который калечит и коверкают, и сейчас более, чем когда бы то ни было. Это уже другое дело, но все равно основа-то языка его, поэтому и эталон прекрасности все равно остается он. Я думаю, что ни одного поэта на свете столько не знают наизусть и столько не... Ну, я говорю какие-то пошлости, потому что мне даже самой странно, что я все это говорю, но вы же прекрасно сами это понимаете, что ни у одного поэта такого количества строчек любой человек, любой совершенно человек, ну, почти любой человек, я там исключаю какие-то там маргинальные совсем, да, слои или случаи, разбуди его ночью, и он тебе скажет: «Мороз и солнце, день чудес». Или там, не знаю, «Буря мглою небо кроет». Или «Я помню чудное мгновение». Ну, ни у одного поэта нет вот этих строчек в голове, но всегда там засевших, которые там всегда существуют.
В последние годы, когда есть возможность работать мастерам культуры с этим самым Москультом, с этими мифами и репутациями Москульта, почему-то Пушкин до сих пор не стал героем, не знаю, какого-нибудь киносериала или какого-нибудь площадного романа, там, скажем, за Льва Толстого дописывают «Войну и мир» или «Анну Каренину», переиначивая на свой лад, а за Пушкина почему-то ничего не дописывают, хотя по числу незаконченных произведений, по-моему, Пушкин в русской литературе чемпион. Вам не кажется это странным?
Понимаете, есть понятие «народность», есть понятие «Москульта». Мне кажется, что это совершенно разные вещи. И мне кажется, что предметом «Москульта», объектом «Москульта», может быть, в самом деле становится человек, который уже существовал в эпоху «Москульта», как Есенин, например. 20 век – это век «Москульта». В эпоху Пушкина «Москульта» не было как такового. Это мне кажется, что это одна из причин, я могу ошибаться. Кроме того, я даже не думаю, что, например, дописанные романы «Война и мир» или «Анна Каренина» – это какие-то курьезы. Толстой тоже не стал объектом «Москульта», в отличие, например, от Есенина или, скажем, от романа Михаила Булгакова, Михаила Ивановича «Мастер и Маргарита», потому что сам Булгаков тоже не стал объектом «Москульта». Это касается исключительно одного его романа по известным причинам, по разнообразным.
Почему по Пушкину не сняты фильмы?
Но в нем есть та, как бы, вот то, что называется, та гармония совершенная и та, как бы, цельность и совершенство, которое вообще не позволяет, в принципе, никакого вторжения. Вот он такой, какой он есть. Совершенно не случайно практически никогда не удается его экранизация, потому что с ними ничего не... В это пространство невозможно вторгаться, оно как бы совершенно само в себе. Но в то же время сам по себе Александр Сергеевич Пушкин, к сожалению, более чем какой-либо другой поэт или писатель, или как бы такой персонаж как бы культуры и искусства, стал абсолютно более чем кто-либо другой, стал объектом бесконечных спекуляций, так сказать, политических, идеологических и москультных. Я думаю, что просто вот то, что, так сказать, творили с ним, более не творили ни с кем. Есенин как бы в каком смысле стал предметом москульта? Мы все помним жуткий портрет, который переводили на вот эту вот технику, я даже не знаю, как она называется, ну, который продавался во всех киосках Союзпечати. Есенин с трубкой. Мальчик с белой челкой и с трубкой. Это и «Это живая еще моя старушка». Ну вот сейчас, конечно, сподобились сделать сериал, который повествует о том, как Есенина убили путем сионистского заговора евреи, так сказать, и шпионы американской разведки. Но это, как бы, как вы понимаете, сюжет, который совершенно является такой классикой того же самого Москульта. Вечный сюжет идеологических спекуляций, опять же. Но это и все. С Пушкиным дело гораздо более широко было, поставлено было на более широкую ногу. Его тиражировали, издевались над ним, так сказать, три раза были просто такие вакханалии, как бы, которые, так сказать, принимали всенародный, государственный масштаб. Это было в 1937 году, в год столетия смерти, потом в 1949 году, когда он понадобился для того, чтобы его именем свидетельствовать верность борьбы с космополитизмом. И вот совершенно как бы уже недавно, Ельцинскую эпоху, 1999 год. И вот это я уже про те юбилеи я только читала и видела фотографии, а это все происходило на моих глазах, когда ежедневно на первой кнопке появлялась надпись. До юбилея Пушкина осталось там 44 дня или осталось там 22 дня. Это было просто ежедневно. Когда продавались, продавалась не только водка Пушкина, но еще такие фигурные бюстики, на которых было написано Пушкин. Матрешки Пушкин, спички Пушкин.
Народность Пушкина в размышлениях главного редактора журнала «Сеанс» Любови Аркус. Народность Пушкина в программе «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Есть ли понятие народности в других культурах? Можно ли применять его, скажем, в Англии? Я позвонил в Лондон историку литературы профессору Дональду Рейфилду.
Можно, может быть, для русского человека, но для англичанина очень затруднительно, потому что слово «народность» просто не переводится. Так что, я не знаю, есть вот поэты, которых считают поистине английским или британским, или вот у которых есть любовь к отечеству, но народность – это странное понятие для нас. Мы даже не знаем, кто мы такие, вот англичане или британцы, так что о народности очень трудно говорить.
Ну хорошо, а если понимать под народностью то, что понимают, как правило, в России, то есть некое выражение общенационального духа, духа культуры страны, духа каких-то представлений о высоком и низком, о морали и о моральности и так далее.
Англичане вообще определяют себя довольно отрицательно, отсутствием, по-моему, отсутствием пылчивости. Поскольку, но народных черт у нас очень мало, я бы сказал. Мы просто отличаемся от других тем, что мы не делаем. Мы не болтаем руками, мы не кричим. Да, это отсутствие тех черт, которые мы находим у французов или у немцев. Может быть, мы хвалим только собственный юмор. В этом может быть наша народность.
Откуда тогда могли взяться представления, скажем, о великом англичанине Шекспире или великом англичанине Байроне? Они что же, так сказать, выразители не народного духа, а если другого духа, то какого, интересно?
Духа вообще. Шекспир удивительный для англичан тем, что он интеллигент, что у него огромный вот запас знания. Байрон так мало народен, что он дальше жить в Англии не мог. Он должен был уехать навсегда. Так что наши самые великие поэты, по-моему, меньше всего отражают нормальные вот народные черты.
Если же задаться таким вопросом, иностранцу задаться таким вопросом, кого нужно прочитать, чтобы понять, что такое Англия и англичане? Какой совет даст такому человеку английский профессор?
Не самых великих писателей, но второстепенных писателей, из романистов, тогда обязательно Троллопа 19 века. Из 20 века, может быть, Энтони Паулия, который писал вот 12 романов «Пляска к музыке времени». Но это не Пруст, это гораздо ниже с точки зрения художества, но это дает больше представления о нормальном англичане, о его вкусе, о его жизни. Точно так, как Троллопа не сравнишь с Толстым, даже не с Лесковым. Но они лучше дают вот образ англичане, чем, по-моему, великие писатели, которые у нас вообще исключение от правил.
А кого любите читать из английских авторов вы?
Из английских авторов? Ох, это очень зависит от настроения. Наверное, Ивлин Во, но я так часто перечитываю, что я почти знаю наизусть.
Англичанин, профессор Дональд Рейфилд. Продолжим путешествие. Мой собеседник Мишель Окутюрье, один из самых известных славистов Франции. Можно ли кого-то во французской культуре назвать писателем народным? Есть ли вообще такое понятие применительно каким-то французским авторам, так как это применяется в России к русским?
В общем, я бы сказал, вряд ли, потому что, собственно, есть, ну, писатели, которые более-менее считаются выразителями какого-то национального духа, но, во-первых, их несколько. Не нет одного такого, который выделялся бы. И потом это вопрос, ну, скажем, когда я учился, то таким поэтом считался Виктор Гюго. Было время, когда Мольера считали таким представителем французского духа в литературе, ну, скажем, такого Монтень. Но чтобы была такая авторская личность, которая бы выделялась в таком качестве представителя народного духа, то такого, пожалуй, нет.
Во Франции понятно, во французской культуре понятно вот это выражение «народность писателя»? Понимается ли то же самое, что и в России под этим?
Такого существительного нет. Как бы в этом мы различаем понятие национальности и понятие национальности как этническое и народности как социальное, принадлежащее к низшим классам общества. А в русском понятии народности как бы эти два понятия сливаются, я думаю.
Вы рассказали о том, что выступали недавно на конференции, посвященной творчеству Андрея Синявского. Вам пришлось размышлять на тему о Пушкине у Синявского. Вы не могли бы поделиться с нашими слушателями вот соображениями как раз на эту тему? Что такое Пушкин у Синявского?
Я хотел сказать, Пушкин у Синявского, Пушкин – это просто представитель чистого искусства. Искусство самого возвышенного понимания искусства. Но я про что я говорил, это, собственно, про то, как эта книга была не понята, скажем, прежде всего в русской эмигрантской критике. Потом уже в России было почти то же самое. Но тогда в русской эмигрантской критике этого значения не поняли. И я связывал это непонимание, собственно, этой книги из-за ее такой развязной, что ли, формы, я связывал это именно с какой-то сакрализацией образа Пушкина, очень характерной именно для русской литературы и для русских. То есть, что Пушкин – это не просто писатель, как другие, а это какая-то икона, собственно. С ней связана какая-то сакрализация литературы. Очень характерная, кстати. Ну, конечно, во-первых, Пушкин – писатель огромный, и он, я бы сказал, заслуженно пользуется таким почтением русского читателя и русских вообще. Но, во-вторых, я считаю, что... И, во-вторых, конечно, у него есть то качество, что он является для русской литературы каким-то родоначальником или основоположником русской литературы нового времени. Но, кроме того, есть в русском сознании именно сакрализация образа писателя. И Пушкин как раз совпадает с этой сакрализацией. Он представляет как бы святого именно из-за того, что он такой... выразитель, тот писатель, который больше всех, пожалуй, выразил это значение литературы, эти качества литературы. Так что есть вот именно это явление почти религиозного почтения, которое исключает любое, я бы сказал, любой такой более фамильярный подход к его творчеству, который очень характерен именно для русской литературы, которого у нас совсем нет.
По-прежнему ли Пушкин народен? Я задаю этот вопрос писателю и историку Якову Гордину.
Да нет, вы знаете, я думаю. Более того, вы знаете, народность Пушкина советских времен тоже явление в значительной степени, конечно же, искусственное, поскольку он был объявлен народным поэтом и официально объявлен нашим всем, во всяком случае, в таком советском понимании, то вот эта народность всячески и нагнеталась. И народная тропа, которая не зарастала в Михайловское, куда везли по профсоюзным путевкам сотни тысяч людей, из которых как минимум две трети вовсе не жаждала оказаться там. А приехав, менее всего интересовалась тем, ради чего их туда привезли, и людей смешно в этом обвинять. Но, тем не менее, конечно же, был очень широкий круг людей, для которых, особенно вот в 60-е, в 70-е годы, для которых, да, Пушкин и в самом деле был таким важнейшим явлением в их жизни, таких фанатов Пушкина. Я думаю, что теперь все довольно существенно изменилось. Во-первых, нету этого официального нажима, и поэтому ситуация гораздо естественнее. Разумеется, опять-таки, есть слой наших граждан в высшей степени неравнодушных к Пушкину. Думаю, что в основном это люди среднего и пожилого возраста. Но дело не только в этом. Пушкин был очень важным и в советское время элементом традиции, которая еще существовала, которую советская власть сломать не могла. Это был такой блоковский Пушкин. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе». Еще до 60-х годов была мощная инерция, шедшая из Серебряного века. А Пушкин для людей Серебряного века был чрезвычайно важной фигурой. В 70-е и 80-е годы все, эта инерция иссякла, потому что люди ушли уже, так сказать, связь времен порвалась. И поэтому вот этого представления о Пушкине, вот этого блоковского представления о Пушкине, в общем, сейчас нет, и надобности в этом нет, потому что, в общем-то, несмотря ни на что, политическая ситуация другая. Поэтому Пушкин, как певец «Тайной свободы», уже для оппозиционно настроенных людей не актуален. А что касается собственно его поэзии, так ведь это не так просто осознать ее глубину и важность для человека, как может показаться по школьной программе. Поэтому, конечно, вот той такой массовости, массовой любви к Пушкину, конечно, теперь нет. Это естественно и это нормально. Это здоровое явление.
Яков Аркадьевич, оказало ли влияние на миф о Пушкине издание так называемых новых книг о поэте, вот этих новых биографий, как бы в кавычках разоблачающих Пушкина?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что, ну, во-первых, ничего там принципиально нового сколько-нибудь всерьез сказано не было. Когда выходит у Захарова биография такая, эротическая биография Пушкина, ну, каждый серьезный человек понимает, что это прямого отношения к делу не имеет. Так ли Пушкин любил женщин, сильно или менее сильно, или очень сильно? Ну и что из этого? Думаю, что нет. Совершенно так же, как в ситуации с декабристами, есть, тем не менее, категория настоящих ценителей Пушкина, на которых это не действует. А те люди, на которых вот эти, как вы говорите, разоблачительные сочинения о Пушкине действуют, так и уверяю вас, что и до этого Пушкин был им достаточно безразличен.
Ну, если из Пушкина как бы ушла некая народность или разошлись пути его читателей и самого поэта в гораздо большей степени, чем расходились прежде, то кто, с вашей точки зрения, теперь народен? Кто заменил Пушкина?
Да никто не заменил Пушкина, естественно. И более того, главного народного поэта и главного народного писателя быть не должно, и да и не может. В общем-то, я хочу еще раз сказать, что значение Пушкина для нашего общества, оно, очевидно, не стало меньше, оно стало естественней. Потому что вот этот вал любви к Пушкину в советское время, особенно после 1937 года, после юбилея, он многих, надо сказать, и раздражал. Так что сейчас гораздо более выгодная для Пушкина ситуация. Он важен для тех, для кого он действительно может и должен быть важен.
Яков Гордин. И на этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 175-й годовщине со дня гибели Пушкина. Вы слушали выступления Вадима Старка, Натальи Телетовой, Любови Аркус, Дональда Рейфилда, Мишеля Окутюрье и Якова Гордина. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.